Дорогие радиослушатели, в эфире беседы о вечном, встречи со священнослужителями. У нашего микрофона в студии руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас и Господь.
Мы продолжаем говорить о книге притчей Соломона. Сегодня обращаемся к пятой главе этой книги.
Давайте прочитаем несколько стихов. Здесь опять такое предупреждение и такой совет, который, наверное, является, что называется, советом такого мудрого человека, юноши. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание. Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее. Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть дитю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силой твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будет истощены, и скажешь: зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, и не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества». Ну вот такое предостережение.
Да, достаточно, наверное, уже достаточно так пространный, да, отрывок, и очень много сразу возникает вопросов, да. И так говорится о седьмой заповеди и о супружеской верности здесь, да. И вот говорится так строго, что даже вот нельзя подходить близко
путям.
К дому, да, к путям чужой жены. Итак, отче, ну, я сразу задам вопрос. Мед источают уста чужой жены. Как вы думаете, что здесь имеет в виду Соломон? Это обольщение или что, что вот под этим понимать нужно? Или буквально как вот сладость поцелуя или что?
Здесь, наверное, источают мед, скорее всего, связано с тем желанием, вожделением, которое испытывает человек при виде чужих жен, девушек. И особенно сегодня в нашей культуре или антикультуре, как здесь лучше сказать, это сильно развито, потому что стараются чужие жены привлечь внимание и своим украшением, и одеждой. Это, конечно, вошло вообще в это, в нормы вошло. И в данном случае мед это желание человека, как вот он вызывает, его вид вызывает желание его вкусить, так и внешность чужой жены, она тоже вызывает у мужчин такое желание.
То есть основной инстинкт такой, двигатель культуры, да?
Как? Да, да, вот это основной инстинкт, двигатель культуры. И он является, да, он является двигателем культуры, когда он законный, тогда это действительно двигатель культуры. А когда это все на блуде, на прелюбодеянии замешано, это становится двигателем антикультуры, как сегодня у нас происходит.
Да, но вообще невозможно, чтобы культура происходит от слова культ, и если культом будет двигать какой-то инстинкт, в том числе самый такой опасный, да, в каком-то отношении, то, наверное, это уже будет не культура, а нечто, что имеет отношение к животному больше.
Ну да. Правда, да. А вот здесь момент очень важный, что человек, если он перестает быть культурным, если он перестает входить в социум как ответственная личность, ну, когда он, что называется, становится в животном состоянии, начинает впадать, то на самом деле он не животным становится, гораздо
хуже,
ниже.
Да.
Гораздо ниже, и это всегда отвратительно и ужасно. Человек всегда падает ниже животного. Да. И, конечно, здесь очень такой момент, очень важный, что если захочешь познать путь такой жены, если захочешь постигнуть стежи жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. И действительно в жизни бывает, когда встречаешься с каким вот с тем или иным случаем, ситуацией, когда вот жена изменяет мужу, а он ее любит, пытается вернуть, пытается постоянно следовать за ней, и вот и видишь, что вот этот момент, что он и себя теряет, и путь теряет. И, конечно, вот если это происходит, такое блудное отношение в жизни, оно ведет только к разрушению и смерти.
Отец Александр, вот с какой-то горечью, по-моему, да, эти слова сказаны. Чувствуется это или нет?
Конечно. Не только с горечью, но и с таким сокрушенным сердцем даже, может быть, сказать.
То есть это как из собственного опыта, наверное, да?
Ну, не думаю, что из собственного опыта. Наверное, все-таки из наблюдения над опытами других людей. Все-таки, наверное, здесь отец, который говорит про сына, понятно, что... Хотя, если мы говорим про Соломона, и что это его мудрость, то мы знаем, как он поплатился за свои...
Да, то есть он мог сам это опытно, наверное, увидеть, да?
Наверное, да. Если мы об этом говорили неоднократно, про его проблему в жизни, которая была, и которая в Библии описана очень подробно. Вот.
Ну, давайте дальше. Там вот просто что ни слово, то перл, да, как
да.
говорится.
Ну, может быть, последнее, чтобы вот поставить точку на таком предостережении. Вот горький конец от этой чужой жены – это истощение всего. То есть человек истощается. Вот. Таких образов очень много в истории, когда такое истощение происходило с человеком, с личностью конкретной даже. Вот известный образ Казановы, который вроде бы мог обольстить любую женщину по тому мифу. И конец его, конечно, ужасен, потому что у него нет чувств, и сердце становится каменным, сухим, высохшим. Угу. По крайней мере, так его показывает великий режиссер Феллини. В нем вот Казанова заканчивает необычайно ужасную жизнь развратную. Эта развратная жизнь ведет его к смерти духовной. К смерти духовной. Он превращается в куклу сам, в мертвое создание. Вот это конец человека, который живет, который ищет чужой жены.
«Более всего береги сердце твое, ибо в нем источники жизни». Вот
да.
Как объяснить вот этот закон современному человеку, что целомудрие и вот это бережение сердца, да, центра чувств,
да.
вот самых, может быть, сокровенных, дает источники жизни. Притом, ведь там намек в тексте у Соломона, по-моему, не только на тебя, но еще и на потомство.
Да, да, и на потомство, безусловно. Здесь какой важный момент, более всего береги сердце свое. Дело в том, что блуд, вот это блуд, прелюбодеяние начинается в сердце. Если мы готовы играть с чувствами ближних, я вот всегда говорю молодежи, что очень нужно трепетно относиться к друг другу, когда чувства у людей возникают. Это очень важный момент. Нельзя этим играть.
Очень, да.
Да. Если в тебя человек влюбился, это не только его проблема. Хотя, понятно, здесь нужна особая мера. Есть очень красивые люди, и такие обаятельные люди есть. И в них, бывает, влюбляются, как их называют, сердцеедами или как. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, все-таки они, если человек облагораживает свою жизнь духовностью облагораживает, и это все является, любовь является прежде всего духовным деланием, влюбленность должна наступать в браке. И вот это одно из главных заблуждений, наверное, современного человека, когда человек влюбляется и потом хочет это, брак и все остальное. На самом деле изначально должен быть холодный расчет в каком-то смысле, чтобы мы видели, что это за человек, какими он обладает качествами духовными, какими он обладает качествами душевными. Только во вторую очередь нужно смотреть, или в третью очередь нужно смотреть о его чувственной привлекательности, которая тоже важна, безусловно, вот, потому что отношения мужчин и женщин в браке, это тоже сторона имеет место, и мы сейчас коснемся ее дальше в книгах притч Соломоновых. Но прежде всего первое, что нужно искать в браке, это искать духовность и душевные отношения ответственные. А у нас наоборот получается. Сначала люди ищут влюбленности, влюбляются. А это же происходит на уровне физиологии, влюбленность часто. И человек не может адекватно оценить, в кого он влюбляется. Вот. А влюбляется человек, потому что вот неразвита является духовная сторона любви. Духовная сторона любви, которая основана на ответственности и на совместном проживании духовных вещей, духовных нравственных вещей, культуры, красоты, вот той красоты культуры, которая открыта нам нашими предками, вообще нашей историей. Вот если это есть проживание красоты культуры, проживание духовности, нравственности совместное, оно рождает глубокую любовь, основанную на любви к Богу. А потом уже в течение брака может появиться влюбленность, и два человека становятся одной плотью. А у нас сейчас все наоборот. Сначала ищут кого бы влюбиться, начинают испытывать вот эти чувства друг к другу, влюбленные, а потом они проходят, и ничего не остается.
Отец Александр, вы очень такую серьезную тему затронули, и сразу мне хочется задать такой вопрос, вот переводя ее в плоскость современной психологии. Как вы думаете, любовь – это бессознательное чувство?
Вот я и говорю про то, что оно должно изначально быть сознательным, но постепенно должно распространяться и на нашу бессознательную сферу. Когда идет от сознательности, вот мы осознаем, кто нам нужен. Мне один раз, ну, вернее, совсем недавно понравился человек, мой прихожанин, который это описал, как он выбирал себе жену, когда он пришел к пониманию, что ему нужна жена, и вот он написал список себе, что ему нужно, причем трезвый список, не какой-то такой вот, как вот иногда мы там хотим, внешние какие-то вещи, а именно духовные качества, которые важны для того, чтобы мне самому как-то исправиться. Вот я бы так сказал. И когда он такую женщину встретил, ну, естественно, наверное, помолился человек перед этим, когда встретил такую женщину, он сразу понял, Господь послал.
А сколько ему лет?
Ну, он, правда, уже был в возрасте,
ну,
лет 30.
Чувствуется, что это все-таки уже, да, человек да. Такой рациональный, прагматичный, и в юношестве-то, вот когда этот цвет любви расцветает в душе человека, все-таки она проявляет себя больше как бессознательное чувство. То есть сначала человек влюбляется и совершенно не может это себе объяснить, а потом он уже, да. Это бессознательное чувство на уровень рефлексии какой-то, в том числе разумной и нравственной переводит, да, и вот это главная проблема.
Это главная проблема.
Раздрай между вот
разумом. А должно быть наоборот.
Да.
Сначала разумное, именно рассудительное осознание любви, кто мне нужен в этой жизни, а после этого и все бессознательное, оно тоже подключится к этому.
Но ведь вот если человеку там 18-20 лет, да даже там старше, он еще сам себя не познал, как он может понимать, что ему вообще в жизни нужно?
А вот для этого и нужен опыт отцов, которые пережили это, которые советуют. Именно в этой сфере нужно. А сегодня у нас общество другое, как называют философы, префигуративное. То есть, когда дети учат родителей.
Как надо жить, да?
Как надо жить, да, и что такое enter.
И что такое enter, да? Вы имеете в виду компьютер, да?
Ну, кнопка.
Кнопка, да. Да, интересно. Последний вопрос, больше не буду перебивать. Тоже проблема, которую часто задают и молодые люди, и люди постарше в своих вопросах. Как быть молодым людям и, в общем-то, людям зрелым? Как поступать по-христиански, если в них влюбились? Они стали вот объектом любви, а в их сердце взаимности нет. Вот вы говорили об ответственности, да, вот это одно из самых сильных чувств, которое поражает человека. И как вот тогда поступать? Ведь идти на поводу как
нет,
нельзя.
Ни в коем случае
вот,
нельзя.
Да, как вот в таких сложных случаях быть?
Как можно раньше это увидеть и сразу ставить вот это точки над «и»? Как, если это можно увидеть как можно раньше, если человек это видит, а уровень вот влюбленности он сразу заметен. Иногда даже с первого взгляда люди познакомились и сразу чувствуют симпатию. Тут же поставить точки над «и» надо. чем раньше человек это сделает, тем меньше у другого будет, ну, чувства разовьются в глубину как бы.
А как, ну, не давать надежды, да?
Конечно, да. Не давать надежды, сразу ставить, что, или как-то так проговорить, может быть, или как-то вот дать понять, что, что невозможно у нас отношения в том виде, в котором желаешь. Потому что вот эта влюблённость, она рождается, я вот даже думаю, что это бесовские прирождения такие, влюблённости вот эти. Бесы сеют семя, и они начинают у человека, которые часто идут из-за блудных наших ощущений, из-за нашей блудной природы, из-за страстной нашей природы. То есть очень много физиологического и страстного подмешивается к влюблённости, особенно вот на юношеском этапе. Очень много гормонального, не говоря уже всего о том, что много в этом таких и рекламы, и вот особенно в наше время таких образов из интернета, из каких-то современных произведений искусства, из фильмов, из этих сериалов, извиняюсь, дурацких.
С налётом эротизма, да, и даже, да, да, хлеща, да?
Да, да, и вот эти вещи, они впечатываются в сознание людей. Ведь люди учатся о первой любви или вот об истории первой любви не на Тургеневе, и не на Чехове, и не на Гоголе, и не на Пушкине. Не на Евгении Онегине часто.
Да, но слава богу, что не на Тургенева, потому что там-то тоже уже вот этот эротизм и пошлость.
Но
все равно это сравнение с нашей культурой.
Да,
это, конечно,
все-таки там много чистоты, хоть это и есть там, да, вот, но там какая-то мера не перейдена.
Угу.
Вот. Поэтому в данном случае лучше Тургенев, несмотря на то, что там, да, описывается эротизм. Но вот, конечно, эта проблема, она вот, ну, я думаю, вот если к Библии перейдем, здесь очень хорошо показано, как нам дальше жить. Надо пятую главу дочитать до конца, потому что там дается другой ответ, который радует и восхищает своей, ну, вот такой цельностью и полнотой. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланию и прекрасную серную. Грудь ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Ибо перед очами Господа пути человека, и он измеряет его все его стези. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется». Ну, это то, о чем я говорил, что когда жену человек выбирает, вот это, эти отношения, и плотские, и телесные, или как их называют часто, сексуальными, хотя это плохое очень слово для таких отношений, вот, оно здесь показано, что они появляются в течение брака, раскрываются, и глубина этих отношений доставляет человеку не плотские утехи, а духовную радость, даже от таких плотских отношений, про которые мы говорим. Вот Библия свидетельствует об этом, и в какой поэтической форме она это все раскрывает. «Любезную ланью и прекрасную серную становится жена. Даже если со временем она стареет, все равно душа и дух ее, он не может человека не утешать и не радовать. Потому что такое единство, которое достигается вот именно от этой духовной любви, совместного проживания в Господе, той радости встречи друг с другом невозможно нигде в другом месте добыть, и нигде ее невозможно найти.
Отец Александр, источник, о котором говорит Соломон, это сердце? Береги источник.
Источник твой да будет благословен. Да. Здесь и сердце, здесь и, конечно, и конкретные вещи, семя, которое рождает жизнь. И про него тоже сказано. Здесь сказано, что не будет он истекаться нигде в другом месте, но будет принадлежать тебе одному, то есть только с твоей женой и в твоей семье все это будет. Не должно это никуда растекаться здесь, извиняюсь, что вот так, но для древних это было настолько естественно и понятно, вот, что и само вот этот обряд обрезания, который был в древности, он тоже был подчеркнут, что все семя посвящено, и все дети, которые зачинаются и рождаются, все посвящены Богу. И все обращены и входят в народ избранный, в народ богоизбранный. Вот он, колодец чистый. Колодец чистый – это семья, отношения семейные, когда отец хранит чистоту и мудрость, и навыкает в нем. Сын тоже от него перенимает вот эту эстафету, внук и так далее. И рождается праведный род. Как мы знаем, к чему он
привел. Исправляется путь рода, да, к Богу через благочестие, да, отца, да?
Этот род привел к чему? К Божьей Матери, которая смогла в некоторой своей чистоте и непорочности стать лоном, стать вот пристанищем,
да,
воспринять Слово Божие.
Совершенно верно. Отец Александр, вот случай был в моей практике, когда я эти слова Соломона приводил и то же самое объяснял, вот, при том совершенно верно, что сознание людей древних было более цельным,
да,
неопошленным.
Да, да, вот мы когда сейчас это все читаем, иногда немножко даже, наверное, стыдно становится, как нас понимают люди.
Да.
Начинают,
а почему?
Хихикать, наверное, начинают какие-то образы из всяких картинок интернетных приводится.
Да, и сказать, что это они тут ударились, да, сами в эротизм, только что его осуждая. Дело в том, что на самом деле хорошо бы, чтобы мы вот не опошляли это, да, потому что вот так чисто и жизненно очень важно, да, как говорит об этом Соломон, так и нужно это все воспринимать, помнить, что наша брань не против крови и плоти, а против злобы духов, да, поднебесных. И все, что Господь дал, это дар, и дар священный, поэтому одна из заповедей самых первых, произнесенных в раю, да, это заповедь о размножении. Но когда я привел эти слова одному человеку, уже достаточно зрелому, и, казалось бы, ответственность он прекрасно должен осознавать и знать жизнь, он вот о хранении этого источника на слова Соломона ответил вот такой пословицей. Он говорит, вот колодец, да, источник, угу, чем больше из него берут воды, тем вода в нем чище. Вот на это что можно ответить? Вот такая, понимаю, софистика, некоторая,
да,
хитрость, это, да?
Некоторая хитрость,
но,
да.
Может быть, сам Соломон как-то на это отвечает впоследствии?
Нет, ну, во-первых, источник в данном случае, если из него берут воды, это дети, которые берут и должны брать эту воду по праву. И в Библии чем больше детей, тем больше благословения у человека. И в этом смысле именно это является источником. А если этот ребенок взял эту воду и унес непонятно куда, являясь незаконно рожденным ребенком, да, вот из этого источника, что будет? Колодец пересохнет. То есть тоже из колодца можно воду брать определенное количество, и очень легко можно высушить, особенно в пустыне, где вода является одной из самых главных ценностей. И в этом смысле все очень этот образ,
да,
который человек привел.
Не в той географии он его привел.
Не в той,
да,
географии.
Это у,
да,
нас колодцы постоянно пополняются, потому, да, что у нас близко и много воды.
Да, да, а там колодцы, а там другие. Там, во-первых, они очень глубокие, их выкапывают. И если пересыхает колодец, это великая трагедия для населения. И поэтому очень строго
блюдут
и хранили, да. Вода стоит дорого, питьевая. И хороший колодец – это, ну, в Библии очень много вообще таких
это
мест.
Это сокровище
встреч,
местности той, да?
Это сокровище местности. И мы вспомним, что основные встречи происходили у колодцев, как образ и чистоты колодца,
да,
и образ каких-то особых отношений. Яков с Рахилью встретились и так далее.
Самарянка.
Самарянка, да. Много мест, которые возникали и встречались именно у колодца. Поэтому в данном случае очень интересный контекст, uh-huh, и вопрос. Даже вот в такой буквальной, софистической форме он может дать такой,
да, да, но не каждый
интересный выход.
Сообразит вот, да, вот провести параллель между нашей географией и теми источниками,
и, да, да,
священными, да?
Ну и в нашей тоже, если колодец глубоко сделан, вот, и там и именно вот в струю попал родниковую, не поверхностную воду,
ведь, не грунтовую, да,
да? Не грунтовую воду, да, а именно вот, как это называется?
Глубокое бурение, что ли, да?
Да, глубокое, я забыл этот термин, то там неважно, сколько ты из него возьмешь, она всегда будет хорошая, чистая вода. Ну вот про такой источник-то говорится, а не про поверхностные воды, про которые обычно у нас вот в садах копают. Ну мы ушли уже немножко
да,
далеко.
Да, давайте вернемся к тексту.
Да, вот. И здесь важно, что еще сказать, что все, чтобы эту тему все-таки как-то подчеркнуть, что любовь, вот на нашем русском языке слово «любовь», оно, это слово необычайно многогранно, универсально. И мы прилагаем это слово к различным явлениям. И любим мы покушать, поспать любим, и любим мы родину, любим маму.
И котлеты с платьем.
И котлеты любим, да, и платье, да. То есть вот слово «любовь», спектр. И, наконец, Бога любим, да. Угу. Говорим, Господь, я тебя люблю. Одно и то же слово мы употребляем в скольких смыслах.
Вот звукорежиссер даже над нами смеется, но мы же говорим «любимое платье», да? Вот да, это же тоже язык, да, правда?
Да, да. «Любимое платье». Да, я как сейчас вспоминаю Ералаш, как один ел апельсины или мандарины, а другой мальчик смотрел и с такой любовью смотрел. Говорит, если бы у меня были эти бананы, эти апельсины, я с тобой бы обязательно поделился. Вот его целый мешок. И тот ему говорит тоже с такой любовью к этим апельсинам. Угу. Жалко, что у тебя их нет.
Да.
Да, вот она любовь.
Интересно, что у Сергея Сергеевича Прокофьева так опера и называется «Любовь к трем апельсинам».
Да?
Да.
Интересно.
Вот. Ну, давайте вернемся к Библии.
Вот, поэтому наш язык, с одной стороны, это великая мудрость, что любовь в себе все сочетает. Действительно, любовь в браке мужчины и женщины, она сочетает в себе и духовную любовь, и любовь плотскую, вот, и любовь, вот этот эрос, про который мы говорим, это любовь личности, и любовь родительскую, и любовь дружбу. Много видов любви сочетают любовь в браке. И в этом смысле, когда в браке муж и жена говорят друг другу «я тебя люблю», они принципиально должны осознавать весь спектр вот этих всех аспектов, все грани той любви, которую они вкладывают в это слово. Вот. Но вот греческий язык, как мы знаем, он более такой разработанный, наверное, в плане терминологии.
Конкретный.
Более конкретный. И там вот такое непозволительно. Там отдельно слово «любовь» вот для эроса.
Да, «любовь отдельно, к жене».
Да, к жене отдельно. «Любовь» там плотская отдельно. Именно
«Любовь к Богу».
Именно вкусовая, да. «Любовь к Богу» отдельно. Вот. И вот это вот отношение вот этой жертвенной любви и любви плотской, как это все должно соотноситься, потому что должна быть иерархия в этом плане, что-то должно быть главным, что-то второстепенным, а что-то третьестепенным, оно в Библии необычайно сильно подчеркнуто. Вот, конечно, говоря вот о любви, об этой теме, раз уж мы ее коснулись, нужно это все обсудить. Наверное, сегодня мы не успеем уже на нашей передаче обсудить.
Да, но мы еще долго будем обсуждать, потому что тема-то это так красной нитью как бы проходит по всем притчам. Слава Богу, да.
Это не случайно, потому что притчи Соломоновы касаются и обращены к юношам. А юноши — это что? Юность — это первая любовь, опять же, влюбленности, которые мучают людей. Там первый опыт какой-то, первая работа, первые ошибки, первые победы, неудачи. И вот отношения семейные, отношения с противоположным полом для юности, они наиболее обострены, если мы вот посмотрим.
Да, и, кстати, древние ведь находили вот совершенно мудрый выход. Молодых людей женили, выдавали замуж рано. Вот это напряжение не копилось, да, как вот это свойственно сейчас у нас. И человек оказывался в отношениях, и нам нужно было только следить за этим, помогать.
Да, но здесь была особость, это особенность, потому что древний человек, когда выходил замуж или женился, он брал в себе в жены или в мужья человека с определенными качествами. Потому что была традиция, было традиционное общество, были общие ценности и для рода мужа, и для рода жены, если это достойный благородный род.
Но они были общими ценностями культуры, и, как правило, все их впитывали.
Да.
К этому воспитывали, к браку.
Совершенно верно. И поэтому, когда сегодня выходят замуж рано, они часто не способны понести ту родовую нагрузку, потому что вот сегодня родовая нагрузка, она не всегда хорошая, не всегда традиционная. Это какие-то такие привычки, которые заведены были в этой семье, которые часто являются разрушительными для другой семьи. И в этом плане...
Единства культуры здесь нет.
Да, единства культуры нет, и поэтому ранние браки сегодня иногда вот дают такую трещину.
Очень часто.
Очень часто, да. Да. Ну, как вот эта известная драма или трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта». Там именно из-за родовой вражды...
Монтеги Капулетти.
Да, известный, да, угу. Образ.
Дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу и продолжим говорить о книге «Притч Соломона» в следующую субботу. У нашего микрофона в студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Благодарим, отче, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.